10 с 1 по 7 декабря. Единство и разрушенные отношения. Памятный стих. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Послание к Римлянам, 5 глава, 10 текст.
Как мы увидели, даже после Пятидесятницы отношения между верующими были порой напряженными. В Новом Завете мы находим примеры того, как церковные лидеры и отдельные члены церкви решали возникавшие проблемы. Эти принципы чрезвычайно ценны для церкви сегодня. Они показывают, какие благословения мы получаем, используя их для улаживания конфликтов и сохраняя наше единство во Христе. На этой неделе мы посмотрим, как восстановление отношений между людьми способствует нашему единству во Христе. Служение Святого Духа предполагает приближение людей к Богу и друг к другу. Это включает в себя преодоление барьеров в наших отношениях с Богом и друг с другом. По сути, сила Евангелия проявляется не в том, что говорит Церковь, а в том, как она живет. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 35 текст. Без этой любви все наши разговоры о единстве Церкви ни к чему не приведут.
Воскресенье, 2 декабря. Восстановленная дружба. Павел и Варнава работали вместе, свидетельствуя об Иисусе. Но у них возникли разногласия относительно того, могут ли они доверять такому боязливому человеку, как Иоанн Марк. Потенциальные опасности проповеди Евангелия заставили Марка в какой-то момент покинуть Павла и Варнаву и вернуться домой. Из-за этого дезертирства Павел некоторое время неблагосклонно и даже сурово относился к Марку. Варнава же, напротив, оправдывал его, ссылаясь на его неопытность. Ему крайне не хотелось, чтобы Марк оставил служение, поскольку он видел в нем качества, благодаря которым тот мог стать полезным работником на Ниве Божьей. Эллен Уайт, книга «Деяния апостолов», страница 170-я. Хотя Бог действовал через каждого из этих людей, между ними возникли разногласия, который необходимо было уладить. Апостол, проповедовавший благодать, должен был проявить благодать к молодому проповеднику, который его разочаровал. Апостол прощения должен был простить. Варнава с удвоенной силой принялся наставлять Марка, и произошедшие перемены в юноше в конце концов тронули сердце Павла. Что письма Павла к Тимофею и церкви в Колоссах говорят о его возобновленных отношениях с Марком и о той уверенности, которую Павел заново обрел в этом молодом проповеднике? Смотрите послание к Колоссянам, 4 главу, 10 и 11 тексты.
«Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою».
Второе послание к Тимофею, 4 глава, 11 текст.
«Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения».
Хотя мы не знаем всех подробностей примирения Павла с Марком, Библия ясно говорит, Марк стал одним из самых близких соработников апостола. Павел отрекомендовал Марка колоссянам как сотрудника для Царствия Божия. В конце своей жизни Павел настоятельно призывал Тимофея привести Марка с собой в Рим, так как тот был нужен ему для служения. Этот молодой проповедник, которого Павел, очевидно, простил, во многом обогатил служение Павла. Преграда между ними была разрушена, и они смогли вместе совершать евангельское дело. Как мы можем научиться прощать тех, кто причинил нам боль или разочаровал нас? В то же самое время, почему прощение не всегда включает полное восстановление предыдущих отношений? Почему это не всегда необходимо?
Понедельник, 3 декабря, от раба к сыну. Находясь в заключении в Риме, Павел встретил беглого раба по имени Анисим, который бежал из Колос в Рим. Павел понял, что он лично знает хозяина Анисима. Послание к Филимону – личное обращение Павла к своему другу с просьбой принять беглого раба. Отношения были важны для Павла. Апостол знал, что разрушенные отношения наносят ущерб духовному росту и единству церкви. Филимон был лидером церкви в Колоссах. Если бы он таил обиду на Анисима, это ослабило бы его христианское свидетельство и свидетельство церкви неверующему обществу. Прочитайте послание к Филимону с 1 по 25 текст и ответьте на вопрос, какие важные принципы восстановления отношений можно здесь найти. Помните ключевое слово «принципы».
Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых. Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебя о сыне моем, Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование, но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моею рукою, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Приветствует тебя Эпафрас, узник вместе со мною ради Христа Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим. Аминь.
На первый взгляд, несколько удивительно, что Павел не осуждает рабство. Но стратегия Павла была куда более эффективной. Евангелие в идеале разрушает все классовые различия. Апостол послал Анисима обратно к Филимону, но уже не как раба, а как своего сына в Иисусе и как возлюбленного брата Филимона в Господе. Павел знал, что беглых рабов ждет мрачное будущее. Их могли задержать любое время – они были обречены на жизнь, полную нищеты и скитаний. Но теперь, как брат Филимона во Христе и добровольный работник, Анисий мог иметь лучшее будущее. Филимон был способен обеспечить его всем необходимым – питанием, жильем и работой. Восстановление разрушенных отношений могло полностью изменить его жизнь. Он стал верным и возлюбленным братом нашим и сотрудником Павла в евангельской работе. Павел был настолько пылким, настолько непреклонным в своем стремлении достичь примирения между ними, что был готов оплатить возможные материальные издержки. Какие евангельские принципы из изложенных выше могут помочь вам преодолеть трения в отношениях с людьми и открытые конфликты? Как следование этим принципам может способствовать единству вашей местной церкви?
Вторник, 4 декабря. Духовные дары, необходимые для единства. Как мы увидели в предыдущих уроках, в Коринфской церкви были серьезные проблемы. Какие принципы исцеления и восстановления описывает Павел в первом послании к Коринфянам, 3 главе, с 5 по 11 текст?
Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий — суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы соработники у Бога, а вы — Божья нива, Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос.
Первое послание к Коринфянам, 12 глава, с 1 по 11 текст.
«Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно.
Второе послание к Коринфянам, 10 глава, с 12 по 15 текст.
«Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог, в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш».
В этих текстах апостол описывает важнейшие принципы единства церкви. Он указывает, что для выполнения разного рода служения в своей церкви Иисус использует разных работников, а все вместе они трудятся над установлением Царства Божьего. Бог призывает нас к сотрудничеству, а не к конкуренции. Каждый верующий одарен Богом, чтобы вносить свой вклад в служение телу Христа и обществу. Нет больших или меньших даров. Все дары необходимы в Церкви Христа. Наши дары, посланные Богом, не предназначены для эгоистичного проявления, и они даны Святым Духом для распространения Евангелия. Все сравнения нас с другими людьми являются неразумными, поскольку вызывают либо горечь, либо высокомерие. Если мы думаем, что другие намного превосходят нас, мы будем чувствовать себя подавленными и легко можем разочароваться в том служении, которое выполняем. С другой стороны, если мы думаем, что наш труд для Христа более эффективен, чем труд других, мы возгордимся, чего ни в коем случае нельзя допускать. Оба взгляда подрывают наше служение для Христа и общение, которое мы имеем друг с другом. Когда мы работаем в той сфере влияния, которую доверил нам Христос, мы обретаем радость и удовлетворение в нашем свидетельстве для Христа. Наши старания дополнят усилия других членов, и Церковь Христа приблизит Небесное Царство. Павла беспокоили зависть и гордость, недостатки, свойственные греховной человеческой природе. На какую бы ногу мы ни хромали, как научиться бескорыстному служению, которое позволяет сохранить наше единство во Христе?
Среда, 5 декабря. Прощение. Что такое прощение? Оправдывает ли наше прощение поведение человека, который сильно нас обидел? Зависит ли мое прощение от покаяния обидчика? Как быть, если тот, кто обидел меня, не заслуживает моего прощения? Как следующие отрывки помогают нам понять библейский характер прощения? Смотрите послание к римлянам, 5 главу с 8 по 14 текст. Евангелие от Луки, 23 глава с 31 по 34 текст. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 20 текст и 21 текст. Послание к Ефесянам, 4 глава, 26 текст. Христос взял инициативу примирения в свои руки. Благость Божия ведет нас к покаянию. Во Христе мы примирились с Богом тогда, когда были еще грешниками. Примирение стало возможным не благодаря нашему раскаянию и исповеди, а благодаря смерти Христа на кресте. Мы можем лишь принять то, что было сделано для нас. Это правда, что мы не можем получить благословение, прощение, пока не исповедуем наши грехи. Это не означает, что наша исповедь порождает прощение в сердце Божьем. Прощение было в его сердце всегда. Но, исповедав свои грехи, мы становимся способными принять это прощение. Признание грехов и раскаяние жизненно важны не потому, что меняют отношение Бога к нам, а потому, что меняют наше отношение к Нему. Когда мы поддаемся обличающей силе Святого Духа, чтобы покаяться и исповедать наш грех, в нас что-то меняется. Прощение также чрезвычайно важно для нашего собственного духовного благополучия. Неспособность простить того, кто обидел нас, даже если этот человек не заслуживает прощения, может принести нам больше боли, чем ему. Отказываясь прощать обидчика, вы причиняете себе еще большую боль. Часто обида является причиной разделения и напряженности в церкви. Трения между членами церкви нарушают единство Христова тела. Прощение освобождает другого от нашего осуждения, потому что Христос освободил нас от своего осуждения. Оно не оправдывает поведение другого человека по отношению к нам. Мы можем примириться с тем, кто обидел нас, потому что Христос примирил нас с собой, когда мы обидели Его. Мы можем простить, потому что нас простили. Мы можем любить, потому что нас любят. Прощение – это выбор. Мы можем осознанно простить, несмотря на поступки или отношения другого человека. В этом проявится истинный дух Иисуса. Как мысль о прощении, которую мы получили во Христе, помогает научиться прощать других. Почему прощение является важным аспектом нашего христианского опыта?
Четверг, 6 декабря. Восстановление и единство. Прочитайте Евангелие от Матфея, 18 главу, с 15 по 17 текст.
«Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь».
Какие три шага предлагает Иисус, чтобы помочь нам разрешить конфликты с другими членами церкви? Как мы можем применять этот совет в современных условиях? Давая совет, Иисус показал, что в межличностный конфликт внутри церкви должно быть вовлечено как можно меньше людей. Желательно, чтобы два человека сами решили свою проблему. Вот почему он заявляет: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». По мере увеличения числа людей, участвующих в двустороннем конфликте, может возникнуть еще больше споров, что осложнит общение других верующих. Люди принимают одну из сторон, и конфликт разрастается. Но когда христиане пытаются урегулировать свои разногласия в частном порядке, в духе христианской любви и взаимопонимания, создается атмосфера примирения. В такой атмосфере с ними сотрудничает Святой Дух, поскольку они стремятся решить свои разногласия. Иногда личный призыв к разрешению конфликтов неэффективен. В этих случаях Иисус приглашает нас взять с собой одного или двух человек. Этот второй шаг в процессе примирения всегда должен следовать за первым. Цель состоит в том, чтобы объединить людей, а не разобщать их еще больше. Человек, пришедший с оскорбленной стороной, не доказывает свою точку зрения и не присоединяется к обвинению другого человека. Являя дух христианской любви и сострадания, он выступает в роли консультанта и усиленно молится, чтобы примирить враждующие стороны. Бывают ситуации, когда все попытки решить проблемы не дают результата. В этом случае Иисус учит нас представить этот вопрос перед всей церковью. Он, конечно же, не говорит о том, что нужно прерывать утреннее субботнее богослужение разбирательством личного конфликта. Соответствующим местом решения проблемы, если первые два шага не помогли примирить стороны конфликта, является церковный совет. Опять же, целью Христа является примирение. Церковный совет не должен обвинять одну сторону и оправдывать другую. Не позволяйте, чтобы вами овладело чувство обиды, которое может перерасти в злобу. Не позволяйте ране гноиться и прорываться наружу с помощью ядовитых слов, которые поражают разум тех, кто их слышит. Не позволяйте горьким мыслям наполнять разум ваш и вашего собеседника. Пойдите к вашему брату и в смирении и искренности поговорите с ним о возникших недоразумениях. Эллен Уайт, книга «Служители Евангелия», страница 499.
Пятница, 7 декабря, для дальнейшего исследования. – Когда в душах работников будет пребывать Христос, когда всякий эгоизм умрет, когда не будет соперничества и стремления к превосходству, когда они будут едины, когда они светят себя так, что их любовь друг с другом станет зримой, тогда потоки благодати Святого Духа сойдут на них, и это так же верно, как исполнение любого Божьего обетования. Эллен Уайт, «Избранные вести», том 1, страница 175. Если мы желаем находиться вместе с Иисусом Христом в Великий День Господень, как нашим убежищем и высокой башней, нам необходимо отложить всякую зависть, всякий спор о превосходстве. Для сего следует основательно устранить корни этих несвятых явлений, чтобы они не возникали снова в нашей жизни. Нам необходимо всецело стать на сторону Господа. Эллен Уайт, «События последних дней», страница 190.
Вопросы для обсуждения. Прочитайте послание к Колоссянам 3 главу с 12 по 17 текст. Обсудите христианские качества, которые апостол Павел советует развивать членам церкви в Колоссах. Почему эти качества являются основой для разрешения конфликтов? Как они направляют нас к соблюдению принципов, которые Иисус излагает в Евангелии от Матфея, 18 главе, с 15 по 18 текст. Вопрос второй. Проанализируйте еще раз советы, содержащиеся в послании к Колоссянам 3 главе с 12 по 17 текст. Почему они так необходимы для единства в церкви? Вопрос третий. Если посмотреть на церковь адвентистов седьмого дня в целом, что больше всего препятствует единству, которое необходимо, чтобы донести весть всему миру? Наши доктрины? Конечно, нет. Это именно то, что Бог поручил нам провозгласить миру. Возможно, проблема заключается исключительно в нас, в наших межличностных отношениях, в наших мелочных придирках, пререканиях, эгоизме, стремлении к превосходству и во множестве других явлений. Почему необходимо молиться о силе Святого Духа, чтобы Он произвел в нас изменения, прежде чем мы увидим единство всей Церкви?
Вывод. Евангелие Иисуса Христа подразумевает исцеление и преобразование. И когда эти процессы происходят, они не могут не повлиять на наши отношения с другими. Библия дает нам могущественные принципы и примеры того, как мы можем иметь хорошие и близкие отношения с другими людьми, даже живя в греховном мире.